Небесные силы и Das Ewig Weiblich являются сверху, следовательно, все-таки извне, они раскрываются изнутри самого содержания. Идея последней сцены присутствует во всем Фаусте, но она лишь отражается от того частью реального, частью фантастического действия, из которого состоит сама трагедия. Подобно тому, как луч света играет в алмазе к удовольствию зрителя, но без всякого изменения материальной основы камня, так и здесь духовный свет абсолютного идеала, преломленный воображением художника, озаряет темную человеческую деятельность, но нисколько не изменяет ее сущности. Допустим, что поэт, более могучий, чем Гёте и Шекспир, представил нам в сложном поэтическом произведении художественное, то есть правдивое и конкретное изображение истинно духовной жизни – той, которая должна быть, которая совершенно осуществляет абсолютный идеал, все-таки и это чудо искусства, доселе не удавшееся ни одному поэту, было бы среди настоящей действительности только великолепным миражом в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную жажду. Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, должно одухотворить, присуществить нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается, кто установил эти пределы. В истории мы их не находим. Мы видим здесь искусство, изменяющееся в процессе развития. Отдельные отрасли его достигают возможного в своем роде совершенства и более не преуспевают, зато возникают новые. Все, кажется, согласны в том, что скульптура доведена до своего окончательного совершенства древними греками. Едва ли также можно ожидать дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой трагедии. Я позволю себе идти далее и не нахожу особенно смелым утверждение, что как указанные формы художества завершены еще древними, так новые европейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды искусства, и если это последнее имеет будущность, то в совершенно новой сфере действия». Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества зависит от общего хода истории, ибо художество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста. Смысл любви. Статья первая. Предварительные замечания. Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественно-исторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что она обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов, как растительного, так и животного царства, размножается бесполым образом, делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств – размножаются половым способом, но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так отчасти и животные, могут также размножаться и бесполым образом, прививка у растений, партеногенез у высших насекомых, а во-вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще, которое может происходить и помимо этого, а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации и половой любви следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма. Разительное этому подтверждение мы находим в следующем великом факте. В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом отдел позвоночных, чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, напротив, больше. В низшем классе этого отдела у рыб размножение происходит в огромных размерах. Зародыши, порождаемые ежегодно каждую самкой, считаются миллионами. Эти зародыши оплодотворяются самцом вне тела самки, и способ, каким это делается, не позволяет предполагать сильного полового влечения. Изо всех позвоночных животных этот хладнокровный класс, несомненно, более всех размножается и менее всех обнаруживает любовную страсть. На следующей ступени у земноводных и гадов размножение гораздо менее значительно, чем у рыб, хотя по некоторым своим видам этот класс не без основания относится Библии к числу существ, кишмя кишащих, щерец ширцу, но при меньшем размножении мы уже находим у этих животных более тесные половые отношения». У птиц сила размножения гораздо меньше не только сравнительно с рыбами, но и сравнительно, например, с лягушками. А половое влечение и взаимная привязанность между самцом и самкою достигают небывалого в двух низших классах развития. У млекопитающих, они же живородящие, размножение значительно слабее, чем у птиц, а половое влечение, хотя у большинства менее постоянно, но зато гораздо интенсивнее. Наконец, у человека, сравнительно со всем животным царством, размножение совершается в наименьших размерах, а половая любовь достигает наибольшего значения и высочайшей силы, соединяя в превосходной степени постоянство отношения, как у птиц, и напряженность страсти, как у млекопитающих. Итак, половая любовь и размножение рода находятся между собой в обратном отношении, чем сильнее одно, тем слабее другая. Вообще все животное царство рассматриваемой стороны развивается в следующем порядке. Внизу огромная сила размножения при полном отсутствии чего-нибудь похожего на половую любовь за отсутствием самого деления на полы. Далее у более совершенных организмов появляется половая дифференциация и, соответственно, ей некоторое половое влечение, сначала крайне слабое, затем оно постепенно увеличивается на дальнейших степенях органического развития по мере того, как убывает сила размножения, то есть в прямом отношении к совершенству организации и в обратном отношении к силе размножения. Пока, наконец, на самом верху у человека является возможной сильнейшая половая любовь даже с полным исключением размножения. Но если таким образом на двух концах животной жизни мы находим с одной стороны размножение без всякой половой любви, а с другой стороны половую любовь без всякого размножения, то совершенно ясно, что эти два явления не могут быть поставлены в неразрывную связь друг с другом. Ясно, что каждое из них имеет свое самостоятельное значение, и что смысл одного не может состоять в том, чтобы быть средством другого». То же самое выходит, если рассматривать половую любовь исключительно в мире человеческом, где она несравненно более, чем в мире животном, принимая тот индивидуальный характер, в силу которого именно это лицо другого пола имеет для любящего безусловное значение как единственное и незаменимое, как цель сама в себе. Тут мы встречаемся с популярной теорией, которая, признавая вообще половую любовь за средство родового инстинкта или за орудие размножения, пытается, в частности, объяснить и индивидуализацию любовного чувства у человека как некоторую хитрость или обольщение, употребляемое природою или мировой волей для достижения ее особых целей. В мире человеческом, где индивидуальные особенности получают гораздо больше значения, нежели в животном и растительном царстве, природа, иначе мировая воля, воля к жизни, иначе бессознательный или сверхсознательный мировой дух, имеет в виду не только сохранение рода, но и осуществление в его пределах множества возможных частных или видовых типов и индивидуальных характеров. Но кроме этой общей цели, проявления возможного полного разнообразия форм, жизнь человечества, понимаемая как исторический процесс, имеет задачи возвышения и усовершенствования человеческой природы. Для этого требуется не только, чтобы было как можно больше различных образчиков человечества, но чтобы являлись на свет лучшие его образчики, которые ценны не только сами по себе, как индивидуальные типы, но и по своему возвышающему и улучшающему действию на прочих. Итак, при размножении человеческого рода та сила, как бы мы ее ни называли, которая двигает мировым и историческим процессом, заинтересована не в том только, чтобы непрерывно нарождались человеческие особи по роду своему, но и в том, чтобы нарождались эти определенные и по возможности значительные индивидуальности. А для этого уже недостаточно простого размножения путем случайного и безразличного соединения особей разного пола. Для индивидуально определенного произведения необходимо сочетание индивидуально определенных производителей, а следовательно недостаточным является и общее половое влечение, служащее воспроизведению рода у животных. Так как в человечестве дело идет не только о произведении потомства вообще, но и о произведении этого, наиболее пригодного для мировых целей потомства – и так как данное лицо может произвести это требуемое потомство не со всяким лицом другого пола, а лишь с одним определенным, то это одно и должно иметь для него особую притягательную силу, казаться ему чем-то исключительным, незаменимым, единственным и способным дать высшее блаженство. Вот это-то и есть та индивидуализация и экзальтация полового инстинкта, которую человеческая любовь отличается от животной, но которая, как и та, возбуждается в нас чуждую, хотя, быть может, и высшую силу для ее собственных, посторонних нашему личному сознанию целей. возбуждается как иррациональная роковая страсть, овладевающая нами и исчезающая как мираж поминований в ней надобности. Если бы эта теория была верна, если бы индивидуализация и экзальтация любовного чувства имели весь свой смысл, свою единственную причину и цель вне этого чувства именно в требуемых для мировых целей свойствах потомства, то отсюда логически следовало бы, что степень этой любовной индивидуализации и экзальтации или сила любви находится в прямом отношении со степенью типичности и значительности происходящего от нее потомства. Чем важнее потомство, тем сильнее должна была бы быть любовь родителей, и обратно, чем сильнее любовь, связывающая двух данных лиц, тем более замечательного потомства должны бы мы были ожидать от них по этой теории. Если вообще любовное чувство возбуждается мировою волею ради требуемого потомства и есть только средство для его произведения, то понятно, что в каждом данном случае сила средства – употребляемого космическим двигателем, должна быть соразмерна с важностью для него достигаемой цели. Чем более мировая воля заинтересована в имеющем явиться на свет произведении, тем сильнее должна она притянуть друг к другу и связать между собой двух необходимых производителей. Положим, дело идет о рождении мирового гения, имеющего огромное значение в историческом процессе. Управляющая этим процессом высшая сила, очевидно, во столько раз более заинтересована этим рождением сравнительно с прочими, во сколько этот мировой гений есть явление более редкое сравнительно с обыкновенными смертными, и, следовательно, настолько же должно быть сильнее обыкновенного то половое влечение, которым мировая воля по этой теории обеспечивает себе в этом случае достижение столь важной для нее цели». Конечно, защитники теории могут отвергать мысль о точном количественном отношении между важностью данного лица и силой страсти у его родителей, так как эти предметы точного измерения не допускают. Но совершенно бесспорно с точки зрения этой теории, что если мировая воля чрезвычайно заинтересована в рождении какого-нибудь человека, она должна принять чрезвычайные меры для обеспечения желанного результата, то есть, по смыслу теории, должна возбудить в родителях чрезвычайную сильную страсть, способную сокрушить все препятствия к их соединению». В действительности, однако, мы не находим ничего подобного, никакого соотношения между силой любовной страсти и значением потомства. Прежде всего, мы встречаем совершенно необъяснимый для этой теории факт, что самая сильная любовь весьма часто бывает неразделенную и не только великого, но и вовсе никакого потомства не производит. Если вследствие такой любви люди постригаются в монахи или кончают самоубийством, то из-за чего же тут хлопотала заинтересованная в потомстве мировая воля? Но если бы даже пламенный Вертер и не убил себя, то все-таки его несчастная страсть остается необъяснимой загадкой для теории квалифицированного потомства. Чрезвычайно индивидуализированная и экзальтированная любовь Вертера к Шарлотте показывала, с точки зрения этой теории, что именно с Шарлоттой он должен был произвести особенно важное и нужное для человечества потомство, ради которого мировая воля и возбудила в нем эту необыкновенную страсть». Но как же эта всеведущая и всемогущая воля не догадалась или не смогла подействовать в желанном смысле и на Шарлотту, без участия которой страсть Вертера была вполне бесцельной и ненужной? Для телеологически действующей субстанции «Laves labor lost» есть совершенная нелепость. Особенно сильная любовь большую частью бывает несчастна. А несчастная любовь весьма обыкновенно ведет к самоубийству в той или другой форме, и каждое из этих многочисленных самоубийств от несчастной любви явно опровергает ту теорию, по которой сильная любовь только затем и возбуждается, чтобы во что бы то ни стало произвести требуемое потомство, которого важность знаменуется силой этой любви, тогда как на самом деле во всех этих случаях сила любви именно исключает самую возможность не только важного, но и какого бы то ни было потомства». Случаи неразделенной любви слишком обычны, чтобы видеть в них только исключения, которые можно оставить без внимания. Да если бы так, это мало помогло бы делу, ибо в тех случаях, где особенно сильно любовь является с обеих сторон, она не приводит к тому, что требуется теорией. По теории, Ромео и Джульетта должны были бы, соответственно, своей великой взаимной страсти породить какого-нибудь очень великого человека, по крайней мере, Шекспира, но на самом деле, как известно, наоборот. Не они создали Шекспира, как следовало бы по теории, а он их, и притом без всякой страсти, путем бесполого творчества. Ромео и Джульетта, как и большинство страстных любовников, умерли, не породив никого, а породивший их Шекспир, как и прочие великие люди, родился не от безумно влюбленной пары, а от заурядного житейского брака. И сам он, хотя испытывал сильную любовную страсть, как видно, между прочим, из его сонетов, но никакого замечательного потомства отсюда не произошло. Рождение Христофора Колумба было, может быть, для мировой воли еще важнее, чем рождение Шекспира. Но о какой-нибудь особенной любви у его родителей мы ничего не знаем, а знаем о его собственной сильной страсти к донье Беатрисе Энрикес, и хотя он имел от нее незаконно рожденного сына Диего, но этот сын ничего великого не сделал, а написал только биографию своего отца, что мог бы исполнить и всякий другой. Если весь смысл любви в потомстве и высшая сила управляет любовными делами, то почему же вместо того, чтобы стараться о соединении любящих, она, напротив, как будто нарочно препятствует этому соединению, как будто ее задача именно в том, чтобы во что бы то ни стало отнять самую возможность потомства у истинных любовников? Она заставляет их по роковому недоразумению закалываться в склепах, топит их в Гелеспонте и всякими другими способами доводит их до безвременной и бездетной кончины. А в тех редких случаях, когда сильная любовь не принимает трагического оборота, когда влюбленная пара счастливо доживает до старости, она все-таки остается бесплодную. Верное поэтическое чутье действительности заставило и Овидия, и Гоголя лишить потомства Филимона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Невозможно признать прямого соответствия между силой индивидуальной любви и значением потомства, когда самое существование потомства при такой любви есть лишь редкая случайность. Как мы видели, первая сильная любовь весьма обыкновенно остается неразделенную. Второе, при взаимности сильная страсть приводит к трагическому концу, не доходя до произведения потомства. Третье, счастливая любовь, если она очень сильна, также остается обыкновенно бесплодную. А в тех редких случаях, когда необычайно сильная любовь производит потомство, оно оказывается самым заурядным. Как общее правило, из которого почти нет исключений, можно установить, что особая интенсивность половой любви или вовсе не допускает потомства, или допускает только такое, которого значение нисколько не соответствует напряженности любовного чувства и исключительному характеру порождаемых им отношений. Видеть смысл половой любви в целесообразном деторождении значит признавать этот смысл только там, где самой любви вовсе нет, а где она есть, отнимать у нее всякий смысл и всякое оправдание. Эта мнимая теория любви, сопоставленная с действительностью, оказывается не объяснением, а отказом от всякого объяснения. Управляющая жизнью человечества сила, которую одни называют мировой волей, другие – бессознательным духом, и которая на самом деле есть промысел Божий, несомненно распоряжается своевременным порождением необходимых для ее целей провиденциальных людей, устраивая в длинных рядах поколений должные сочетания производителей в виду будущих не только ближайших, но и отдаленнейших произведений. Для этого провиденциального подбора производителей употребляются самые разнообразные средства, но любовь в собственном смысле, то есть исключительное индивидуализированное и экзальтированное половое влечение, не принадлежит к числу этих средств. Библейская история с ее истинным глубоким реализмом, не исключающим, а воплощающим идеальный смысл фактов в их эмпирических подробностях, библейская история дает свидетельство в этом случае, как и всегда, правдивое и поучительное для всякого человека с историческим и художественным смыслом, независимо от религиозных верований. Центральный факт библейской истории – рождение Мессии более всякого другого предполагает провиденциальный план в выборе и соединении преемственных производителей, и действительно главный интерес библейских рассказов – сосредотачивается на разнообразных и удивительных судьбах, которыми устраивались рождение и сочетание богоотцов. Но во всей этой сложной системе средств, определивших в порядке исторических явлений рождения Мессии, для любви в собственном смысле не было места. Она, конечно, встречается в Библии, но лишь как факт самостоятельный, а не как орудие христогонического процесса. Священная книга не говорит, женился ли Авраам на Саре в силу пламенной любви, но во всяком случае провидение ждало, когда эта любовь совершенно остынет, чтобы от столетних родителей произвести дитя веры, а не любви. Исаак женился на Ревекке не по любви, а по заранее составленному решению и плану своего отца. Иаков любил Рахиль, но эта любовь оказывается ненужной для происхождения Мессии. Он должен произойти от сына Иакова Иуды, который рождается не Рахилью, а нелюбимую мужем Лией. Для произведения в данном поколении предка Мессии необходимо было соединение Иакова именно с Лией. Но чтобы достигнуть этого соединения, провидение не возбуждает в Иакове сильной любовной страсти к будущей матери Богородителя Иуды. Не нарушая свободы сердечного чувства, высшая сила оставляет его любить Рахиль, а для необходимого соединения его с Лией пользуется средством совсем иного рода, своекорыстной хитростью третьего лица, преданного своим семейным и экономическим интересам Лавана. Сам Иуда для произведения дальнейших предков Мессии должен помимо своего прежнего потомства на старости лет соединиться с невесткою своей Тамарой, так как подобное соединение вовсе не было в порядке вещей и не могло бы произойти при обыкновенных условиях, то цель достигается посредством крайне странного приключения, весьма соблазнительного для поверхностных читателей Библии. Ни о какой любви в этом приключении не может быть и речи, не любовь соединяет иерихонскую блудницу Рахаб с пришельцем-евреем. Она сначала отдается ему по своей профессии, а потом случайная связь скрепляется ее верою в силу нового Бога и желанием его покровительства для себя и своих. Нелюбовь сочетала Давидова прадеда, старика Бооза, с молодою моавитянкою Руфью, и не от настоящей глубокой любви, а только от случайной греховной прихоти стареющего владыки родился Соломон. В священной истории, так же, как и в общей, половая любовь не является средством или орудием исторических целей, она не служит человеческому роду, поэтому, когда субъективное чувство говорит нам, что любовь есть самостоятельное благо, что она имеет собственную безотносительную ценность для нашей личной жизни, то этому чувству соответствует и в объективной действительности тот факт, что сильная индивидуальная любовь никогда не бывает служебным орудием родовых целей, которые достигаются помимо нее. В общей, как и в священной истории, половая любовь в собственном смысле никакой роли не играет и прямого действия на исторический процесс не оказывает. Ее положительное значение должно корениться в индивидуальной жизни. Какой же смысл она имеет здесь? Статья вторая. И у животных, и у человека половая любовь есть высший рассвет индивидуальной жизни. Но так как у животных родовая жизнь решительно перевешивает индивидуальную, то и высшее напряжение этой последней идет лишь на пользу родовому процессу. Не то чтобы половое влечение было лишь средством для простого воспроизведения или размножения организмов, но оно служит для произведения организмов более совершенных с помощью полового соперничества и подбора. Такое же значение старались приписать половой любви и в мире человеческом, но, как мы видели, совершенно напрасно. Ибо в человечестве индивидуальность имеет самостоятельное значение и не может быть в своем сильнейшем выражении лишь орудием внешних ей целей исторического процесса. Или лучше сказать, истинная цель исторического процесса не такого рода, чтобы человеческая личность могла служить для нее лишь страдательным и приходящим орудием. Убеждение в безотносительном достоинстве человека основано не на самомнении, а также и не на том эмпирическом факте, что мы не знаем другого, более совершенного существа в порядке природы. Безотносительное достоинство человека состоит в несомненно присущей ему абсолютной форме, образе разумного сознания. Сознавая, как и животное, пережитые и переживаемые им состояния, усматривая между ними ту или другую связь и на основании этой связи предваряя умом состояния будущие, человек сверх того имеет способность оценивать свои состояния и действия и всякие факты вообще не только по отношению их к другим единичным фактам, но и ко всеобщим идеальным нормам. Его сознание сверх явлений жизни определяется еще разумом истины. Сообразуя свои действия с этим высшим сознанием, человек может бесконечно совершенствовать свою жизнь и природу, не выходя из пределов человеческой формы. Поэтому-то он и есть высшее существо природного мира и действительный конец мироздательного процесса, ибо помимо существа, которое само есть вечная и абсолютная истина между всеми другими, то, которое способно познавать и осуществлять в себе истину, есть высшее не в относительном, а в безусловном смысле». Какое разумное основание можно придумать для создания новых, по существу более совершенных форм, когда есть уже форма, способная к бесконечному самоусовершенствованию, могущая вместить всю полноту абсолютного содержания? С появлением такой формы дальнейший прогресс может состоять только в новых степенях ее собственного развития, а не в смене ее какими-нибудь созданиями другого рода, другими небывалыми формами бытия. В этом существенное отличие между космогоническим и историческим процессом. Первый создает, до появления человека, все новые и новые роды существ, причем прежние частью истребляются, как неудачные опыты, частью же вместе с новыми внешним образом сосуществуют и случайно сталкиваются между собой, не образуя никакого действительного единства вследствие отсутствия в них общего сознания, которое связывало бы их между собой и с космическим прошлым. Такое общее сознание является в человечестве. В мире животных преемство высших форм от низших, при всей своей правильности и целесообразности, есть факт для них самих, безусловно, внешний, чуждый, вовсе для них несуществующий. Слон и обезьяна ничего не могут знать о сложном процессе геологических и биологических трансформаций, обусловившем их действительное появление на Земле. Сравнительно высшая степень развития частного и единичного сознания не означает здесь никакого прогресса в общем сознании, которое также, безусловно, отсутствует у этих умных животных, как и у глупой устрицы. Сложный мозг высшего млекопитающего столь же мало служит для самоосвещения природы в ее целости, как и зачаточные нервные узлы какого-нибудь червя. В человечестве, напротив, через повышенное индивидуальное сознание, религиозное и научное, прогрессирует сознание всеобщее. Индивидуальный ум здесь есть не только орган личной жизни, но также орган воспоминаний и гадания для всего человечества и даже для всей природы. Тот еврей, который написал «Вот книга рождения неба и земли» и далее «Вот книга рождения человека», выражал не только свое личное и народное сознание. Через него впервые просияла в мире истина всемирного и всечеловеческого единства. И все дальнейшие успехи сознания состоят лишь в развитии и воплощении этой истины. Им незачем и нельзя выходить из этой всеобъемлющей формы. Что иное может сделать самая совершенная астрономия и геология, как не восстановить вполне генезис небес и земли? Точно так же высшую задачу исторического познания может быть только восстановить книгу рождений человека, то есть генетическую преемственную связь в жизни человечества, и, наконец, наша творческая деятельность не может иметь высшей цели, как воплощать в ощутительных образах это изначало созданное и провозглашенное единство небес, земли и человека». Вся истина, положительное единство всего, изначально заложено в живом сознании человека и постепенно осуществляется в жизни человечества с сознательной преемственностью, ибо истина, не помнящая родства, не есть истина. Благодаря бесконечной растяжимости и неразрывности своего преемственного сознания, человек, оставаясь самим собою, может постигать и осуществлять всю беспредельную полноту бытия, и потому никакие высшие роды существ – на смену ему не нужны и невозможны. В пределах своей данной действительности человек есть только часть природы, но он постоянно и последовательно нарушает эти пределы в своих духовных порождениях, религии, науке, нравственности и художестве. Он обнаруживается как центр всеобщего сознания природы, как душа мира, как осуществляющаяся потенция абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его может быть только это самое абсолютное в своем совершенном акте или вечном бытии, то есть Бог. Преимущество человека перед прочими существами природы – способность познавать и осуществлять истину не есть только родовая, но и индивидуальная. Каждый человек способен познавать и осуществлять истину, каждый может стать живым отражением абсолютного целого, сознательным и самостоятельным органом всемирной жизни, и в остальной природе есть истина или образ Божий, но лишь в своей объективной общности, неведомой для частных существ. Она образует их и действует в них и через них как роковая сила, как неведомый им самим закон их бытия, которыми они подчиняются невольно и бессознательно. Для себя самих, в своем внутреннем чувстве и сознании, они не могут подняться над своим данным частичным существованием. Они находят себя только в своей особенности, в отдельности от всего, следовательно, вне истины. А потому истина или всеобщее может торжествовать здесь только в смене поколений, в пребывании рода и в гибели индивидуальной жизни, не вмещающей в себя истину. Человеческая же индивидуальность, именно потому, что она может вмещать в себе истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее торжестве. Но для того, чтобы индивидуальное существо нашло в истине всеединстве свое оправдание и утверждение, недостаточно с его стороны одного сознания истины. Оно должно быть в истине, а первоначальный и непосредственный индивидуальный человек, как и животное, не есть в истине. Он находит себя как обособленную частицу всемирного целого, и это свое частичное бытие он утверждает в эгоизме как целое для себя, хочет быть всем в отдельности от всего, вне истины. Эгоизм, как реальное основное начало индивидуальной жизни, всю ее проникает и направляет, все в ней конкретно определяет, а потому его никак не может перевесить и упразднить одно теоретическое сознание истины. Пока живая сила эгоизма не встретится в человеке с другой живой силою, ей противоположную, сознание истины есть только внешнее освещение, отблеск чужого света». Если бы человек только в этом смысле мог вмещать истину, то связь с нею его индивидуальности не была бы внутреннюю и неразрывную. Его собственное существо, оставаясь как животное вне истины, было бы, как оно обречено в своей субъективности на гибель, сохраняясь только как идея в мысли абсолютного ума. Истина, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью». Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности. Любовь больше, чем разумное сознание, но без него она не могла бы действовать как внутренняя спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только благодаря разумному сознанию, или, что тоже, сознанию истины, человек может различать самого себя, то есть свою истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а потому, жертвуя своим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он находит в ней не только живую, но и животворящую силу, и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное существо, а, напротив, увековечивает его». В мире животных, вследствие отсутствия у них собственного разумного сознания, истинное, реализующееся в любви, не находя в них внутренней точки опоры для своего действия, может действовать лишь прямо, как внешняя для них роковая сила, завладевающая ими, как слепыми орудиями для чуждых им мировых целей. Здесь любовь является как одностороннее торжество общего, родового над индивидуальным, поскольку у животных их индивидуальность совпадает с эгоизмом в непосредственности частичного бытия, а потому и гибнет вместе с ним».